где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. До революции 1979 года Иран был светской страной и шел по пути вестернизации. После государство стало официально называться Исламской Республикой Иран. Ценности, конечно же, были пересмотрены. 27 февраля 1981 года в составе Министерства образования и воспитания Ирана был открыт главный офис, задача которого было привлекать школьников и студентов к получению исламских знаний. Кроме того, это учреждение стало контролировать создание образовательных программ на основе исламских догм и положений революции. С тех пор 27 февраля в Иране отмечают День исламского воспитания. О нем сегодня и пойдет речь, в чем его отличительные особенности и так далее. С нами на прямой связи кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Равандиев-Адаи. Лана Меджидовна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Лана Меджидовна, воспитание, разумеется, начинается в семье в первую очередь, еще до различных учебных учреждений. Кто из родителей отвечает за воспитание детей в исламской традиции? С какого по какой возраст вот этот процесс происходит?
Такого прям строгого разделения функций воспитания детей нет, но вообще, безусловно, роль мамы, она очень сильна и важна. Неважно, это для мальчиков и девочек. В исламской традиции и в Иране в основном воспитанием детей, конечно, занимаются матери. По статистике, 70% детей воспитываются матерью, там иногда дают на воспитание бабушкам, дедушкам. Отец, он в основном обеспечивает семью там с экономической точки зрения, но тоже принимает такое большое участие в воспитании детей, особенно мальчиков-подростков. Например, подростки, они приучаются помогать отцу, там, если у него есть свой магазин, свое кафе, свой бизнес. Вы знаете, я занималась курдами тоже, в Иране, много наций. И что меня удивило, мне просто было интересно, например, почему в сегодняшнем мире курдские женщины так отважно воюют там, и у них нет страха. И, сейчас, конечно, времена меняются, но что для меня было интересно, что у курдских детей вообще практически не было игрушек. Не существовало игрушек. Вот, например, современный Запад, он изолирует ребенка от взрослого общества, создавая условия для того, чтобы ребенок отдельно там мог в своей комнате беспрепятственно играть в игрушки в детской комнате. А вот курдское общество, оно было устроено таким образом, что включало в себя и детей. И ребенок уже занимал определенную ступень в семейной иерархии. Он вырастал, он готовился к своим будущим обязанностям, хорошо зная, что от него ожидают. Без каких-либо резких перемен в жизни. То есть он очень незаметно продвигался к статусу взрослого человека. И, конечно, там подростки пасли стадо, там нанимались пастухи, переходя в другое племя, помогали там взрослым вести хозяйство. Ну, конечно, сегодня общество меняется. Но когда мы говорим об исламском воспитании, мы должны помнить, что, на мой взгляд, что население, оно такое традиционно исламским воспитанием, может быть, где-то 25% населения Ирана занимается. А так, в основном, это иранская традиция, которая... Но сочетает в себе ислам, но не исламская такая, в строгом стиле.
Угу. А давайте тогда разграничим, вот как воспитывают 25% в строгом стиле и как в более смягченном стиле. То есть как методологии эти отличаются. используется ли там специальная литература, вот эти догмы исламские, Коран?
Ну, вообще, в Иране ислам изучают, потому что, это, вы сами сказали, это Исламская Республика Иран, и там у нас не светское государство, у нас во главе духовный лидер. И каждый студент, он сдает, при поступлении в ВУЗ, он сдает именно ислам. Поэтому после Исламской революции школы были разделены на... Во-первых, по половому признаку они были разделены, а во-вторых, они по религиозному признаку, потому что каждая конфессия, она должна была изучать свою религию. Иудеи, они изучают там Тору, мусульмане изучают Коран, там христиане изучают Библию, и поэтому при каждой школе, во-первых, есть занятия по религии обязательно, и также есть храмы, мечети там, или, допустим, в иудейской школе будет синагога, но, конечно, она будет разделена там или стеной, или она будет на верхнем этаже, чтобы мусульманские дети, которые будут учиться, например, в еврейской школе, чтобы они не допускались вот в синагогу. Любая религиозная семья, конечно, она будет... учить ребенка с детства, как правильно делать намаз, как читать намаз, вот.
Да, а в чем отличие, кстати, исламского воспитания девочек от мальчиков? До какого момента оно, так скажем, единой концепции, а где вот нужно уже отдельные доносить какие-то постулаты?
Ну, вообще, в Иране, по моим наблюдениям, там... Девочек, мальчиков по-разному воспитывают. С мальчиком можно сказать, что более строго, чем с девочками. Девочкам больше, на мальчика можно поднять руку, на девочку нельзя поднять руку. При воспитании девочек, конечно, следят за тем, чтобы они с 9 лет покрывали голову. Там, хотя девочки, они стараются как можно быстрее... сначала как можно быстрее стать взрослыми. Иногда смотришь, совсем маленькая девочка идет с покрытой головой. А девочки не позволяют что-то делать в одиночку, всегда предлагают помощь, например. Да? А мальчиков с детства приучают там к самостоятельности, к умению там защищать женщин, защитить маму, защитить сестру. Мальчикам дают большую свободу, чем девочкам. Ну, конечно, во всех семьях по-разному, но не знаю, мне кажется, что в Иране сыновья они ближе к матерям, а отцы очень любят дочек, очень любят дочек. Девочек обучают домашним делам. Естественно, это готовки еды, стирки, уборки, там уходом за младшими братьями, сестрами. Ну, а мальчиков там приучают к труду, там, к полезным занятиям. Вот в детстве в основном вот такие отличия.
А вы сказали вот про курдские семьи. А что касается вот такой среднестатистической иранской семьи, ну, допустим, живущей в Тегеране, ну, придерживающейся исламской традиции, детей вообще балуют? То есть там могут на выходных пойти куда-то там, я не знаю, в парк аттракционов или куда там с детьми отправляются, игрушки там те же и так далее? Или все-таки несколько более строго?
Да нет, детей, конечно, балуют. Но если, в общем, по правилам, то в исламской традиции баловать детей можно, но в меру. Там, конечно, детей ласкают, дарят им подарки по их желанию. Там, но желательно, конечно, приучать детей быть скромными. В основном стараются приучить, там, не разрешают им... совершать какие-то поступки, которые противоречат исламским заповедям. Также не очень хорошо постоянно покупать детям дорогие вещи, украшения, изысканную еду. Но это все по-разному, в каждой семье по-разному, чтобы они как бы стараются, чтобы дети не привыкали к такой роскоши, чтобы они стараются, чтобы они не ленились, чтобы они не привыкали к безделью. Но что вот интересно, как воспитывают, да, детей. Вот у меня, например, там двоюродные сестры живут в Иране. Первые 7 лет ребенок в семье падишах. Вторые 7 лет ребенок в семье сарбас. Сарбас – это солдат, то есть его надо воспитывать, а он должен, когда он падишах, то родители ему первые 7 лет там отвечают все, что ребенок не пожелает, слушаюсь, делаю, то есть падишах. Вторые 7 лет – это сарбас, то есть он должен все выполнять. А вот третьи 7 лет уже родители делают его своего рода советником, как будто это твой визир. И это все идет от хадиса пророка, но там он немножко по-другому звучит. Там первые 7 лет ребенок сеит, это высшее там сословие, как в религиозном. Потом вторые 7 лет он раб, и там третьи 7 лет это визир. Но иранцы, они всегда все делают на свой манер, и сделали это по иранскому традицию вот так. И мои двоюродные сестры, они тоже именно вот так воспитывали детей. У меня была одна знакомая, она, к сожалению, погибла в войне, и я всегда поражалась воспитанию ее сына, потому что сын был вот необыкновенно умным ребенком. Это я таких детей еще не встречала. И я вот обратила внимание, вот что касается по поводу визира, да, твоим советникам, Мошавер, визир, там. Вот я обратила внимание, что она воспитывала своего сына с детства. Допустим, он ей задает вопрос какой-нибудь там, а вот это как? А это почему? Она у него спрашивает, а ты как думаешь? И она его заставляла думать вот с детства. И ребенок находил ответы сам. Он начинал думать, и потом она его как-то направляла, если там неправильно или что-то добавляла, что-то. И поэтому мне кажется, что это очень такой интересный метод воспитания, когда ты заставляешь своего ребенка с детства уже приучаешь мыслить и думать.
Лана Меджидовна, а что есть добро и что зло в исламской традиции? Сильно ли вот эти понятия разнятся, например, с христианской традицией?
Да нет, мне кажется, что так они не очень разнятся, потому что все вот эти заповеди, которые и в христианстве есть, они есть и в иудаизме, и в исламе, и поэтому с детства, конечно, детей приучают там к основным правилам. Это все, что не противоречит исламу, там помогать людям, да, и быть добрыми, заботиться о ближних, не воровать, там, не убивать, там, не, конечно, в исламе запрещены там алкоголь, наркотики, вот это зло. И вот в основном это добро и зло, мне кажется, это у нас у всех одинаковое представление. Mm-hmm.
А учат ли детей в исламской традиции, допустим, с пониманием относиться к представителям других религий, конфессий, рас? Как вот это преподносится, то, что мы как учимся вот конкретно там по вот этим и вот этим заветом, но есть еще люди, которые по другим учатся.
Да, конечно, этому учат, но понимаете, как в Иране официально признанное это зороастрийцы, ну, естественно, мусульмане, это исламская страна, зороастрийцы, христиане, иудеи. И, конечно,
а мусульмане это только шииты? Или есть немного суннитов?
Среди них есть сунниты, но их в Иране мало. В основном это там арабы, некоторые представители курдов. Не все курды шииты, есть и сунниты. Но их мало. И, конечно, они... Но в Иране это немножко другое. Дело в том, что, как я сказала уже, вот в Иране запрещено мусульманам посещать какие-то мероприятия по церемониям, по празднованиям других религий. Как бы людей, естественно, они уважают. Например, там иудеи считаются священными, это людьми священной книги и так далее. Этому с детства учат ребенка. Ну, например, там пойти на какое-то религиозное мероприятие мусульманину будет запрещено. Там, хотя иногда встречаешь, я, например, была в церкви на Пасхе, в Русской Православной Церкви в Иране, и были там мусульманки, но вообще это строго запрещено, и священника, конечно, ему могут сделать выговор за это, то, что мусульманки были на, допустим, на праздновании Пасхи.
Угу. А по поводу вопросов вступления в брак, деторождения, об этом когда начинают говорить с детьми и вообще в каком ключе это проходит?
Вообще, согласно исламу, если мы будем говорить там страны, это религия, то говорить с детьми о браке и деторождении уже можно к 10 годам. Но обычно говорят что? Говорят, что деторождение, оно происходит по воле Бога. Особый акцент делается там на том, что детям говорят, там, подросткам, детям говорят, что надо вести себя целомудренно, что в исламе строго запрещены измены в браке, аборты, брачные связи, там, развод, он хоть и разрешен, но он нежелателен, конечно. Многоженство в Иране не принято, оно разрешено, но оно не принято, оно встречается крайне редко. Вот. Хотя в исламе можно иметь там до 4 жен, и, при условии, конечно, справедливого отношения ко всему этому. Но что касается там деторождения, например, там поколение моих двоюродных сестер, они практически не знают. Я сама, хотя родилась и выросла в Баку, но я сама там долгое время не знала, откуда дети происходят, появляются. И даже там, что у девочек там в определенный момент начинаются там менструации там и так далее. Но сейчас появление интернета, сейчас мир другой стал, жизнь другая стала. И, например, уже там поколение, там дети уже моих двоюродных сестер в Иране, они уже, в отличие от нас, они уже знают в своем возрасте намного больше и намного раньше, чем мы узнали.
А как устроено школьное образование в Иране? Сколько классов, со скольки лет идут в школу, какие науки дети изучают?
Ну, вообще, в Иране, естественно, есть детский сад, но есть школьное образование, оно как-то делится там на Дабистан, это где-то учится там 5 лет, это с 6-го, там с 6 лет начинается, и учится 5 лет. Потом идет средняя школа, она даже вот так и называется Рахнемаи, то есть это своего рода ориентация, где уже ребенок, он выбирает для себя там будущую профессию, он же понимает там, что ему ближе, там, какие предметы ему будут ближе, да, это в основном 3 года, это уже с 6-го по 8-го класса, и есть старшая школа, это Дабиристан, там тоже 3 года, конечно, 8-летнее это школьное образование, оно обязательное. Изучаются те же самые науки, что и в Европе, что и в России. Но, конечно, с добавлением изучения религии. Вот Коран, например, надо изучать с 1-го класса. Да? Потом практикуется раздельное обучение там, по половому признаку.
А с какого возраста? Изначально?
Да, с самого начального возраста. Вот. И,
А есть ли отличия в таком случае обучения девочек и мальчиков? Или там одинаковые программы?
Программа практически одинаковая, только единственное, что там программа обучения, она общая. Но есть такое направление, там, допустим, если помните, в советское время у нас были там уроки по труду, и нас тоже разделяли, там девочки шли в класс по хозяйству, ну, я не знаю просто сколько вам лет, может быть, у вас этого уже не было, там, а мальчиков уже в этот...
Нет, труды были, конечно, киянка, да, вот это все прочее.
Да, мальчиков уже там учили плотничество, там, такому мастерству, а девочек учили там готовить салаты, шить, вязать и тому подобное.
А языки какие преимущественно учат в иранских школах?
Язык это, конечно, основной язык персидский. Вот почему там иногда бывают недовольства среди этноконфессиональных меньшинств, потому что они считают, что почему... Допустим, курды не могут в школе учиться на курдском языке, азербайджанцы не могут учиться на азербайджанском языке. Но иранское правительство, мне кажется, ну, они правильно делают. У них обязательная программа обучения на персидском языке, потому что язык государственный – это персидский. Уже начиная где-то с 6-7 класса, они изучают там арабский язык и английский язык. Это английский и арабский язык – это обязательные языки, которые изучают дети.
Угу. Ты из иностранных, да? А какие-то...
Да.
А из редких?
Ну,
русский?
Русский язык, вы знаете, тоже сейчас, уже несколько лет тому назад он... предлагали его вести в школе, но... Честно говоря, я не знаю ни одну школу, которая ведет русский язык, но я знаю, что многие вузы сейчас открывают русские отделения, и русский язык достаточно популярен в высших учебных заведениях.
А как в иранских школах и университетах соседствует исламская традиция и преподавание точных естественных наук? Как это все уживается? Или их не преподают?
Нет, обязательно преподают. В Иране есть направление точных наук, там делается акцент там, на математике, физике, есть акцент на гуманитарной науке, там есть акцент на персидском языке и литературе. И вот выбрав свое направление в старших классах, ученик может выбирать для себя дополнительные занятия, да, чтобы у него было необходимо количество кредитов. Но параллельно обязательно они проходят религию, религия для всех.
Угу. А на какие преимущественно специальности в высших учебных заведениях учатся девушки и юноши?
Вообще удивительно, что если мы посмотрим даже статистику, во всех вузах в основном учатся там 65% где-то, в основном бывают представители женского пола. Даже в таких там областях, как инженерные науки и так далее, иногда там доля женщин составляет до 70%.
А почему так сложилось? Мужчины чаще получают специальное образование, среднеспециальное?
Вот не знаю, с чем это сложилось, но после исламской революции, может быть, из-за того, что у женщин возросли там... возможности получить высшее образование многократно выросли, да, и, может быть, в связи с этим вот женщины как бы вот везде. Даже был специальный опрос, там ЮНЕСКО проводил, и это как бы зафиксировано. И что немножко печально стало, в 2012 году Министерство образования, оно объявило о том, что вот там некоторые там, по-моему, по стране 36 иранских университетов, они закрыли там где-то больше 70 направлений поступления женщин. Ну, в основном это затронуло инженерные, такие научные специальности, там нефтяной университет, например, запретили женщинам поступать, да. Но они это объясняли тем, что как бы женщины поступают, они лучше учатся, лучше учатся, у них выше оценки, там, чем ранее 20-бальная система оценок, у них выше оценки, но потом очень трудно найти работу. Сказать честно, наверное, может быть, в таких организациях, в таких компаниях предпочтут больше мужчину, чем женщину.
Да, Лана Меджидовна, время у нас подошло к концу. Спасибо вам большое. Лана Равандиф-Даи, доцент РГГУ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, была с нами на связи.
Спутник Эрудита.